говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как грузинская оппозиция добивается проведения досрочных выборов? Почему обострились проблемы цыган в Восточной Европе? Экологи против проекта «Сахалин-1» дело рассматривает Таганский суд Москвы. И социальный оптимизм и счастливые многодетные семьи. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Грузинская оппозиция добивается отставки Михаила Саакашвили и проведения досрочных президентских выборов в стране. Оппозиционные лидеры намерены организовать массовые акции протеста, кульминацией которых, по их расчетам, станут митинги в центре Тбилиси 9 апреля. Руководство страны, в свою очередь, заявило, что не допустит незаконной смены власти посредством уличных выступлений. Из Тбилиси вернулся наш специальный корреспондент Олег Кусов.
Оппозиция предъявила Михаилу Саакашвили два ультиматума. Бывший представитель Грузии в ООН, а ныне лидер Альянса за Грузию Иракли Алассани, предложил Саакашвили 10-дневный срок подписать указ о проведении референдума с вопросом о досрочных выборах президента. В противном случае Алассани и поддерживающие его политические силы намерены приступить к организации массовых акций протеста с требованием отставки Михаила Саакашвили. Срок этого ультиматума истекает 5 марта, но мало кто из наблюдателей в Грузии сомневается в том, что власти проигнорируют требования Иракли Алассани. Другой ультиматум Михаилу Саакашвили выдвинули руководители движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе и глава движения «Путь Грузии» Саламе Зурабишвили. Они фактически предложили президенту назначить досрочные выборы и уйти в отставку до 9 апреля нынешнего года. По мнению наблюдателя, и на это требование власти не обратят внимания. Бурджанадзе и Зурабишвили, в свою очередь, также грозят массовыми акциями протеста. Лидер движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе уверена, что такая тактика приведет оппозиционеров к успеху.
Долго мы ждать не можем. И предложили, что мы начнем процесс, поскольку уверены, что это единственный путь. И процесс открыт для присоединения. Но существует несколько вариантов. У нас уже такой прецедент один был.
Нино Бурджанадзе полагает, что сегодня оппозиционным политикам рано бороться за лидерство.
Сейчас не время говорить, кто первый, кто второй. Сейчас нам всем вместе нужно работать, чтобы конституционным путем изменить правительство президента страны. А потом я считаю, что каждый должен решить, кто будет баллотироваться, или какую политическую силу, или политическую кандидатуру поддерживать. Вот на второй день буквально уже можно говорить о том, кто с кем или кто кого поддерживает. Но не до этого. Неиспеченный пирог нельзя делить.
Михаил Саакашвили отчетливо дал понять, что намерен доработать до конца своего второго президентского срока. Среди аргументов в его пользу представители президентской команды чаще всего называют сохраняющуюся угрозу со стороны России взять под свой контроль всю Грузию. В такое время, по мнению соратников президента, нельзя допускать внутренней дестабилизации. Приводятся и другие аргументы. По-прежнему члены правительства подчеркивают, что в годы правления Михаила Саакашвили страна добилась экономического прорыва. Слово государственному министру по вопросам реинтеграции Тимури Якабашвили.
Есть несколько показателей экономического развития. Ну, самые так простые – это просто пройти по улицам и посмотреть. Это и состояние улиц, и количество новых зданий, и количество новых автомобилей на улице, и то, как люди одеты, и сколько бизнесов на этих улицах. Второй показатель, естественно, макро- и микроэкономические показатели. В Грузии правительство изначально, новое правительство, то есть революционное, поставило несколько задач для оздоровления экономики. Первое – это была борьба с коррупцией. Если есть коррупция, не будет никакой химии. Второе – это создать климат для экономического развития, что обозначает либерализировать экономику. Мы отказались от большинства налогов и минимализировали из 28 или 7 налогов, у нас остались всего 9. И из этих 9, то же размер этих налогов уменьшили. У нас был достаточно серьезный рост, даже до войны с Россией. И при экономическом кризисе рост не приостанавливается. То есть, по скромным оценкам, в этом году, после войны или во время экономического кризиса, Наверное, у нас все-таки будет маленький, но все равно рост, где-то 2%, наверное, по данным Всемирного банка.
На основании всего этого государственный министр по вопросам реинтеграции Тимури Якабашвили пришел к выводу.
Я думаю, что то время, когда можно было менять власть в Грузии с помощью митингов, она уже давно ушла. Я не думаю, что есть какие-то хоть предпосылки того, что власть изменится таким путем.
Глава Ассамблеи народов Грузии Гоча Дзасохов обвиняет президента Михаила Саакашвили в том, что он не смог добиться межнационального согласия в стране, что в итоге и привело к августовской войне прошлого года.
У человека, у которого есть такие нравы напасть на своих же граждан, нету ни морального права, ни политического оправдания находиться на этом посту. Если Грузия хочет, чтобы вернуть свою историческую миссию многонационального государства, многорелигиозного, дружеского, та великая идея, которая у каждого грузина как мечта, сделать Грузию как Кавказскую Швейцарию, тогда надо найти в себе силу и вынудить Михаила Саакашвили, чтобы он ушел в отставку и дал грузинскому народу право, чтобы грузинский народ сделал свой выбор, куда ему дальше идти.
Говорил глава Ассамблеи народов Грузии Гоча Дзасохов. На подобное обвинение представители официального Тбилиси часто отвечают заявлениями, смысл которых сводится к тому, что войну в августе прошлого года спровоцировала Россия. Августовская война фактически вернула в практическую политику и экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе.
Для меня лично поворотным пунктом стала действительно война. Ну, вы знаете, что я практически ушла 21 апреля, реально уже в июне, потому что после заявления был определенный срок до созыва нового парламента, в это время еще оставалось. И я не собиралась ни создавать политическую партию в ближайшие годы, ни активно включаться в политику. Я сделала заявление, что я иду в неправительственный сектор. Мы создали фонд демократического развития, которым очень гордились. Все нам нравилось, начиная от символики и сама идея создания фонда. Хотя, предчувствуя, что что-то может произойти, я сказала, что мы не собираемся создавать политическую партию или быть в оппозиции как минимум года два до местных выборов, а может и четыре до парламентских выборов, если что-то не произойдет экстраординарное, которое подтолкнет нас к такому решению. К сожалению, произошло более чем экстраординарно. Эта война была катастрофой для моей страны. Конечно же, я не могла остаться без участия.
Говорила Нино Бурджанадзе. Оппозиция может достичь успеха при определенных условиях, полагает президент клуба независимых экспертов Грузии Сосо Цискаришвили.
Когда путь развития событий представляется разными оппозиционными группами, он несколько интересен. И может быть результативным, если такие шаги согласованы, и если о них оппоненты не узнают по телевидению или по радио. Если такая координация состоится между оппозиционными силами, конечно, эффект может быть удвоен, утроен. Но пока я, честно говоря, не чувствую, что желание интегрироваться в какую-то единую группу по планированию развитие событий в стране, вряд ли такое может в ближайшие дни появиться. Вместе с тем, 9 апреля – это сакральная дата грузинской памяти. Она связана прежде всего с жертвами мирного митинга. И когда говорится о 9 апреле, так же, как и о дне независимости Грузии, потому что в этот день был подписан документ, подписана декларация о независимости Грузии в 91 году, опять как-то приходится возвращаться в собственное же прошлое и придавать еще новое значение 9 апрелю как необходимости возрождения идеи независимости, когда часть государства оккупирована.
Так считает Сосо Цискаришвили. Эксперты пытаются спрогнозировать развитие политических событий в стране. Бывший посол Грузии в России Эроси Кицмаришвили полагает, что возможны два варианта. Первый – это попытка силового свержения Михаила Саакашвили. Второй – политическая победа действующего президента.
Первый – это 91 год, конец года, Зуядагам Сахурде сценарий, который здесь может случиться.
Сценарий 91 года очень реалистичен, с элементами насилия. Я очень боюсь этого, потому что в этом случае мы
потеряем легитимизацию. И тогда у нас был Шеварднадзе. Сидел, и все эти маленькие игроки, они как завороженные, загипнотизированные сидели. Сейчас нету человека, который сказал бы, вот, сидеть, и все сидят. Один сценарий такой может быть. Мы не знаем, что там, на какое брожение, потому что медиа на самом деле ничего не показывает. Что за брожение в мозгах у армии, что там происходит эмоционально насчет, то есть, этой потерянной и проигранной войны, это что за репрессии тут там ведутся и так далее. Куча проблем. И второе развитие, о котором я думаю, это то, что Саакашвили опять их всех обманет, сыграет такую многослойную игру. Не очень сложно на самом деле, но многослойную, ну, потому что оппозиция, она всегда как бы отличалась недолговидностью. И сохранит власть. Но не надолго. То есть эта флуктуация, вот это вот состояние постоянного брожения будет длиться очень долго.
Это был Эрозия Кицмарашвили. Нино Бурджанадзе подчеркивает, что в план ее соратников не входит силовой захват власти.
Мы не собираемся никуда врываться, мы не собираемся ничего брать, мы не собираемся ни в кого стрелять. Это будет абсолютно мирная демонстрация в рамках закона. Поэтому он не посмеет поднять руку на мирную демонстрацию. А если посмеет, у вас прекрасная пословица: «Посеешь ветер, пожнешь бурю», да? Так и будет. Но я надеюсь, что все-таки до этого не дойдет.
Власти подчеркивают, что не намерены чинить препятствия оппозиции до тех пор, пока она действует в рамках закона, говорит государственный министр по вопросам реинтеграции Грузии Тимури Якобашвили.
Сам факт того, что создаются оппозиционные силы и каждый по-своему пытается влиять на настроение населения, это, в принципе, нормально и в рамках демократии. То, что они хотят условия ставить, тоже нормально, для этого существует оппозиция. То, что они грозятся уличными акциями, ну, пожалуйста, это свободная страна, они в рамках закона могут делать все, что хотят. Думаю ли я, что президент от этого пострадает? Не думаю, потому что, по большому счету, вся оппозиция борется за один и тот же электорат, это протестный электорат, который, естественно, существует, существует, в принципе, во всех демократических странах. Электорат маленький, оппозиционеров много, так что на всех электората не хватает. И что самое интересное, по всем данным общественных опросов, лидирует парламентская оппозиция, то есть не уличная оппозиция, не те, которые на улицах выходят, кричат, маргинализируют тебя, а парламентская оппозиция, которой я, кстати, не симпатизирую, но парламентская оппозиция, она более популярна, потому что, видать, люди все-таки увидели, что если реально хочешь сделать дела и изменить что-то, лучше быть в парламенте, а не на улице.
Так считает Тимури Якобашвили. Наблюдатели подчеркивают, несмотря ни на что, политические страсти в Грузии накаляются. Политики даже заговорили о факторе Эдуарда Шеварднадзе. Поводом стали утверждения о том, что экс-президент координирует действия Ираклия Алассани и Нино Бурджанадзе. На эти утверждения Эдуард Шеварднадзе ответил в своей спокойной манере. Он сказал, что занят написанием мемуаров, русская версия которых должна выйти в Москве в середине нынешнего года.
Политический портрет Грузии подготовил наш специальный корреспондент Олег Кусов. Следующий его репортаж будет посвящен социальному положению в Грузии. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Положение цыганского, или, как сейчас принято говорить, ромского меньшинства в странах Центральной и Восточной Европы время от времени привлекает к себе внимание средств информации. Социальная адаптация ромского населения этих стран требует комплексного решения. С этим согласны, в принципе, все, но провести такое решение в жизнь труднее, чем просто признать наличие проблемы. Процесс этот в любом случае долгосрочный, а частые обострения требуют порой немедленного вмешательства властей. Последним примером такого рода явилась Венгрия. Об этом подробнее Ефим Фиштейн.
В Венгрии проблема ромского меньшинства всегда стояла особенно остро. Цыгане, хотя и составляют от 8 до 10% населения страны, но их социальное положение всегда оставалось незавидным и общей численности никак не соответствовало. В последние недели, однако, отношения между титульной нацией, венграми и ромами, предельно обострились. Произошло это после того, как, я передаю события в изложении венгерской печати, банда цыган напала на один из баров города Веспрем и совершила побоище, жертвой которого стал, по чистой случайности, румынский гандболист Мариан Козма, игравший за местную команду. Были тяжело ранены и два других спортсмена веспремского клуба. По городу прокатилась волна антиромских выступлений, чуть было не вылившаяся в погромы. Трагедия в Веспреме всколыхнула всю страну. Газеты вспомнили о том, что банды цыганских наркоторговцев давно терроризируют балатонские курорты под носом у местной полиции. Последовал целый ряд убийств и поджогов, совершенных на почве расовой ненависти. С описанием ситуации из Будапешта Агнеш Геребен.
В 10-миллионной Венгрии живет приблизительно 800 тысяч цыган из трех разных племен этого народа. Венгерские цыгане, за редким исключением, потеряли работу после смены развала, вернее, старого строя. Перемены похоронили и тяжелую индустрию, то есть ту отрасль, где цыгане без квалификации, часто без окончания хотя бы одного-двух классов начальной школы, смогли найти жалкие средства для существования. За 20 лет выросли поколения, которые не видели родителей работать, братьев и сестер возвращаться из школы. Электричество и газ давно отключили в большинстве цыганских домов из-за неплатежей. Для цыганок в таких условиях единственный способ для выживания был и осталось рожать как больше детей и получать как можно больше пособия. Хуже всего, что цыгане стали за это время разменной монетой в политических играх. Левые социалисты и либерали предоставляли цыганским обществам баснословные деньги. Но, как сейчас становится явным, эти пособия бесследно исчезли в карманах руководителей цыганских общин. Некоторых из этих людей привлекают как раз сейчас к уголовной ответственности из-за хищения. Тем не менее, эти же люди продолжают мелькать на экранах телевидения, идут во главе демонстрации протеста против расизма венгров.
Так описывает ситуацию наш будапештский корреспондент Агнеш Геребен. С севера с Венгрией граничит Словакия. И в Словакии исключительно высок процент ромского населения, примерно так же, как в Венгрии. Отличия, однако же, бросаются в глаза. Как восприняла словацкая общественность беспорядки в Венгрии на почве межнациональных отношений? Этот вопрос я задал директору Братиславского института общественных проблем Григорию Месежникову.
Надо сказать, во-первых, что в Словакии проживает довольно солидное цыганское или ромское национальное меньшинство. И, естественно, все то, что связано с ситуацией цыган в соседних странах, привлекает внимание Словакии. Естественно, нужно учитывать и то, что между Словакией и Венгрией довольно напряженные отношения. Это касается прежде всего ситуации этнических венгров Словакии. И то, что происходит в Венгрии с представителями других нацменьшинств, естественно, отчасти используется внутри Словакии в политической борьбе. Для словацких националистов это удобный случай ткнуть, что называется, пальцем в Венгрию, обвинить венгров в недружественном отношении к представителям нацменьшинств, проживающих в этой стране не только к словакам, но и к цыганам. В Словакии несколько лет назад, в связи с тем, что правительство изменило порядок выплаты социальных пособий, в восточной части страны произошли волнения цыганского населения. Правительству пришлось даже вводить войска.
Как же Словакия пытается решить проблему цыганского меньшинства?
Нынешнее правительство, которое пришло к власти после выборов 2006 года, осуществило значительные коррекции в подходе к решению так называемой ромской проблемы. Дело в том, что предыдущее правительство скорее проводило политику социальной интеграции ромских или цыганских общин, так как в Словакии довольно существенное различие между уровнем интеграции отдельных цыганских общин. Поэтому правительство нацеливалось именно на подход, такой дифференцированный подход к разным группам ромского населения, прежде всего на повышение статуса так называемой сегрегированной части. Нынешнее правительство подходит с несколько иных позиций к решению данной проблемы. В правительство входит прежде всего национально ориентированные или открыто националистические партии с такой ярко выраженной антивенгерской направленностью. И частично эти партии хотят повысить процент ромского населения в стране. То есть они сейчас, прежде всего, ориентируются в своей политике на усиление национальной идентичности для того, чтобы снизить процент венгерского населения. Дело в том, что значительная часть словацких ромов считает себя венграми по, значит, языку, на котором они общаются. И эти люди записывают себя венграми. И правительство пытается снизить долю венгерского населения посредством повышения доли ромского населения. Мне кажется, что эта политика не вполне соответствует социальным нуждам ромского населения, потому что социальная сторона проблемы превалирует, и в настоящее время пытаться решить на принципиальном уровне эту проблему только повышением самосознания ромов, я думаю, что это такая близорукая позиция, потому что она не ведет к решению тех глобальных проблем, связанных с бедностью, с низким социальным статусом, с недостаточным уровнем образования, с неблагополучной ситуацией в области здравоохранения. Вот эти все проблемы необходимо решать прежде всего.
В Чехии, к примеру, отмечается такое явление, как геттоизация цыган, то есть возникновение мест их кучного проживания. Нет ли подобной проблемы в Словакии? И нельзя ли ожидать, что подобные районы станут очагами беспорядков, различных форм гражданского неповиновения, рассадником преступности и так далее?
Несомненно, эта проблема существует. По проведенным социологическим исследованиям, около трети цыганского населения Словакии проживает кучно в относительно неблагополучных цыганских поселениях. Уровень социальных служеб там весьма низок. Естественно, контакты с цыганским населением ограничены. По опросам общественного мнения, показатели так называемой социальной дистанции не ромского населения к ромам очень высоки. Все это, естественно, повышает риск создания ситуаций, в которых в случае неблагоприятных политических событий возможность волнений вполне реальна.
Так считает директор Братиславского института общественных проблем Григорий Месежников. У Западной Европы своих проблем хватает, но проблемы ромского меньшинства практически нет за отсутствием значительных масс цыганского населения. Можно смело предположить, что единственное разумное решение этой проблемы можно найти на общеевропейском, а не на местном уровне.
О причинах обострения проблем цыганского населения в странах Центральной и Восточной Европы рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В предварительных слушаниях по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева объявлен перерыв до среды. Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство защиты об отводе гособвинителей. Президент США Барак Обама заявил, что не предлагал в письме президенту России Дмитрию Медведеву отказ от размещения элементов ПРО в Европе в обмен на усиление давления на Иран. При этом он отметил, что если стремление Ирана к ядерному оружию ослабнет, снизится и необходимость в развертывании системы ПРО. В Назране, Ингушетия, в результате взрыва легкового автомобиля вечером во вторник погиб один человек. Причины взрыва и личность погибшего выясняются. Источник МВД Ингушетии сообщил, что машина была обстреляна из гранатомета. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что отправленный в отставку Верховной Радой министр иностранных дел Владимир Огрызко радикально не устраивал ее как министр. Член бюро партии «Яблоко» журналист Борис Вишневский утверждает, что на муниципальных выборах в Петербурге при подведении итогов голосования была допущена подтасовка голосов в пользу «Единой России». В городе Кёльн в Германии обрушилось здание архива. Большинство сотрудников успели покинуть здание. Однако 9 человек считаются пропавшими без вести и могут находиться под завалами. На востоке Пакистана в городе Лахор совершено вооруженное нападение на спортсменов из Шри-Ланки. Убиты 5 полицейских, ранены 8 членов сборной Шри-Ланки по крикету. Бывший лидер боснийских сербов Радован Каражич отказался отвечать на новую формулировку обвинений, выдвинутых против него Гаагским трибуналом по бывшей Югославии. По правилам трибунала это приравнивается к непризнанию им своей вины. Каражича обвиняют в геноциде и других преступлениях. Соединенные Штаты отправят в Сирию двух представителей для предварительных переговоров с руководством этой страны о возможном улучшении отношений, сообщила госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Экологи против проекта «Сахалин-1». Дело рассматривает Таганский суд Москвы. И социальный оптимизм и счастливые многодетные семьи. В Таганском суде Москвы продолжается процесс, инициированный экологами. Они просят отменить результаты положительной государственной экологической экспертизы по проекту «Сахалин-1». Строительство нефтепровода в Пельтунском заливе Охотского моря ведет компания «Эксоннефтегаз Лимитед». Рассказывает Любовь Чижова.
Судебный процесс в Таганском суде Москвы продолжается с ноября прошлого года. Экологи просят отменить результаты экологической экспертизы проекта «Сахалин-1». Ответчиком выступает Ростехнадзор. Строительство нефтепровода в Пельтунском заливе ведет компания «Эксоннефтегаз Лимитед». По мнению защитников природы, трубопровод, соединяющий буровую платформу месторождения Адопту и остров, представляет опасность для охотско-корейской популяции серых китов. Специалисты считают, что их осталось всего 130. О том, что происходит сегодня в зоне строительства нефтепровода, рассказывает активистка экологической вахты Сахалина Наталья Баранникова.
По нашим данным, строительство трубопровода идет так, как предусмотрено расписанием, и, может, даже немножко его опережает. На льду наморожена дамба и идет укладка непосредственно трубопровода. Что касается серых китов, то их там пока нет, поскольку зима, и они приплывают у нас только в мае. В мае будет видно, как это строительство оказало влияние именно на кормовую базу китов. По мнениям экспертов, именно залив Пельтун является ключевым поставщиком органического материала для формирования кормовой базы серых китов на шельфе острова. То есть, соответственно, если будет какая-то экологическая неприятность в самом заливе, то это непосредственно скажется и на кормовую базу китов на шельфе. Мы проводили общественную экологическую экспертизу, и эксперты там достаточно подробно расписали, какие могут быть угрозы от этого строительства. В частности, угроза от непосредственно ледовой дамбы, которая построена в заливе для строительства трубопровода, то есть она будет таять очень долго. Могут быть какие-то техногенные катастрофы, связанные с тем, что залив очень долго находится подо льдом, то есть может как-то сказаться на самом оборудовании, которое расположено на косе и участвует в строительстве трубопровода.
Есть у вас хоть какая-то надежда на то, что прислушаются к вашим аргументам, к аргументам экологов и немножечко вот перенесут эту трубу?
Надежда, как бы, она умирает последней, но, знаете, учитывая, что трубопровод уже строится, навряд ли что-то будет изменено именно в проекте «Сахалин-1».
Наталья, ну понятно, что вот вы экологи, и вы занимаетесь этой проблемой, а как местные жители реагируют на строительство нефтепровода и на то, что экологи защищают популяцию серых китов? У вас есть какая-то поддержка местного населения или это только ваша проблема?
Кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. То есть у нас очень существенный процент населения, он работает на этих шельфовых проектах, поэтому, конечно, здесь, может, какой-то большой поддержки ожидать не приходится, но в целом простые люди, которые с этим никак не связаны, им это понятно, и они нас поддерживают. Тут же, видите, этот трубопровод, он оказывает влияние не только на серых китов, и, может быть, и не столько. То есть нас в большей степени волнуют и рыбные ресурсы залива Пельтон, которые тоже могут пострадать, и не в меньшей степени. Плюс непосредственно вот в районе выхода трубопровода из залива Пельтон, там находятся олени пастбища коренных малочисленных народов Севера. Это строительство окажет тоже большое влияние именно на состояние оленей, на традиционный образ жизни коренных малочисленных народов. Там находятся вот эти оленьи пастбища. И именно весной, когда вот идет строительство, весной, летом, коренные народы там проводят выпас этих оленей. И вот шум, как бы все это строительство, оно непосредственно на оленей влияет. То есть если их согнать вот сейчас с этого места, то это окажет влияние именно на потомство оленей. Потому что они проводят некоторые эксперты сравнение как с горбушей. Вот у горбуши есть хоминг, да, когда она в какой реке родилась, в такую примерно там и идет. Также олени, то есть на каком месте произошел первый отек, то есть как бы так и должно быть дальше.
Рассказывала Наталья Баранникова из экологической вахты Сахалина. Позиция компании Exxon Нефтегаз Лимитед, ведущей строительство нефтепровода в рамках проекта Сахалин-1, остается прежней. Все работы прошли необходимую экологическую экспертизу и поэтому будут продолжаться. Кроме того, представитель компании Диляра Сыдыкова напоминает об экономической выгоде проекта. С начала его реализации в 2005 году в российский бюджет поступило более 2 миллиардов долларов. 100 миллионов долларов были перечислены Фонд развития Сахалина. Продолжает Диляра Сыдыкова.
Я бы хотела подчеркнуть, что компания Exxon Нефтегаз Лимитед, которая является оператором проекта «Сахалин-1», разрабатывает месторождение Адапту. Это одно из 3 месторождений, которое мы разрабатываем в рамках этого проекта. И вообще весь проект «Сахалин-1» в полном соответствии со всеми нормативно-правовыми требованиями, согласованиями, которые выдает и выдала нам на сегодняшний день Российская Федерация. Относительно прокладки трубопровода через залив Пельтун, мы получили ряд согласований этого проекта. В частности, еще в 2004 году Министерство природных ресурсов подтвердила положительное заключение Государственной комиссии экологической экспертизы. И уже в 2008 году мы повторно получили согласование экспертной комиссии. Кстати, в нее входили ведущие российские специалисты, которые представляли широкие российские научные круги, технические, экологические организации. Вот они всесторонне изучили нашу проектную документацию и пришли к выводу, что наши планы по строительству трубопровода через залив Пельтун не представляют никакой угрозы для окружающей природной среды. А 5 сентября 2008 года Ростехнадзор утвердил такое положительное заключение экспертизы. То есть мы работаем в рамках всех полученных согласований, и не было никаких, так сказать, замечаний у экспертной комиссии относительно вот потенциального какого-то ущерба для природы, дикой природы острова Сахалин.
Диляра, тормозит или не тормозит процесс строительства тот факт, что экологи сейчас пытаются оспорить в суде вот как раз это экспертное заключение Росприроднадзора?
Я могу только ответить, что мы, собственно, работаем в полном соответствии с полученными согласованиями. То есть процессы какие-то идут параллельно, но работы уже продолжаются.
В чем экономическая важность проекта «Сахалин-1»? В чем его выгода?
Вообще проект «Сахалин-1» — это, во-первых, демонстрация того, как иностранные инвестиции могут успешно работать в России. Во-вторых, для жителей Сахалина этот проект приносит огромные выгоды. Но для начала я могу сказать, что на сегодняшний день 500 российских специалистов работают в нашей компании. В результате реализации проекта с 2005 года в бюджет Российской Федерации поступило более 2 миллиардов долларов США в виде роялти и доли государства нефтяной и газовой продукции этого проекта. Более 100 миллионов долларов было перечислено в Фонд развития Сахалина. 60 миллионов долларов было выплачено в виде бонуса на начало добычи. Кроме того, я бы хотела подчеркнуть, что ведь мы уже достаточно большое количество средств вложили в этот проект, и сумма контрактов, которые мы разместили в России предприятиях, превышает 5 миллиардов долларов США. То есть это 67% от всех тех затрат, которые ведет проект «Сахалин-1». То есть из 3 долларов, которые мы вкладываем в разработку проекта, 2 доллара мы тратим совместно с российскими подрядчиками. Я думаю, что это очень важные выгоды, которые Россия получает от реализации проекта. Но кроме того, мы вложили более 120 миллионов долларов США в усовершенствование инфраструктуры острова Сахалин. Я думаю, что это тоже немаловажно для общественности. И кроме того, более 3 миллионов долларов США мы выделили на благотворительный проект на Сахалине. Сюда входят и культурные программы, и программы, связанные с здравоохранением, работа с молодежью и так далее. То есть реальные выгоды жителей Сахалина и вообще Российской Федерации получают от реализации этого проекта.
Говорила представитель нефтяной компании Exxon Нефтегаз Лимитед Диляра Сыдыкова. Сотрудник Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников напоминает, что экологи не выступают против проекта «Сахалин-1». Они просят нефтяников пустить трубопровод в обход Пельтунского залива.
А что касается продолжения строительства, в то время как идет судебное разбирательство, для нас это как раз и такой немножко неожиданный факт, потому что мы считали, что экологически социально ответственная компания, которая заявляет себя ExxonMobil, должна до принятия спорного решения о допустимости строительства приостановить эти работы, но этого не происходит.
Насколько я понимаю, в Пельтунском заливе, где ведется строительство нефтепровода, сами серые киты не обитают.
Действительно, редчайшая популяция серых китов, она приходит к берегам северо-восточного Сахалина лишь в летние месяцы для питания, приходит вместе с своими детенышами, прибывают туда и беременные самки. Ценность этого мелководного шельфа у Пельтунского залива именно в том, что только в этом месте регистрируются вот эти вот киты, которые приходят на кормежку летом. В залив действительно киты не попадают, он мелководный. Но по убеждению многих ученых, именно залив является ключевым источником поставки органических веществ для создания кормовой базы бентоса, который является кормом для китов на мелководье, на шельфе.
Речь идет о серых китах. Их всего, по подсчетам специалистов, осталось 130. А вот куда остальные делись?
На самом деле, до 70-х годов считалось, что эта популяция вообще истреблена китобойным промыслом. И только в 70-х, или 60-х годов были зарегистрированы первые животные у берегов Сахалина. Поскольку это такая редчайшая популяция, ученые стали очень внимательно наблюдать, и с каждым годом регистрировалось постепенное повышение популяции. Сейчас действительно их порядка 130. Есть аналогичная популяция серых китов калифорнийской. Их намного больше, там уже 1000 животных, но они обитают у Тихоокеанского побережья США. Во времена китобойного промысла, в общем-то, киты были объектом массовой добычи, и многие страны по-прежнему пытаются добиться возобновления китобойного промысла. Что касается вот этой охотокорейской популяции серых китов, то на них любой промысел запрещен. А на калифорнийскую, которая является более устойчивой, у нее выделяются квоты для коренного населения в рамках вот их традиционного природопользования. Но там речь идет о единицах животных, добываемых коренным населением.
Строительство нефтепроводов в Пельтунском заливе является частью проекта «Сахалин-1». Существует также проект «Сахалин-2», о котором у экологов существуют претензии к проекту «Сахалин-2».
Если говорить о чистовозе на китов, то у экологов есть претензии ко всем проектам, которые развиваются у берегов Сахалина, поскольку каждый из них несет потенциальную угрозу серым китам. Что касается конкретно проекта «Сахалин-2», то у нас также были серьезные претензии на этапе прокладки подводного трубопровода. И по нашим рекомендациям компания «Сахалин Энерджи» изменила маршрут трубопровода и провела его вне зоны кормления китов. Собственно, этого же мы добиваемся уже больше года от компании «Exxonnefti-Gas Limited» изменить маршрут трубопровода, не прокладывать его через эти ключевые места обитания. И мы говорим, что можно разумно развивать и нефтегазовые проекты, и при этом обеспечивать сохранность китов. В данном случае, касаясь расширения проекта «Сахалин-1» на месторождение «Адопту», мы предлагаем проложить трубопровод по альтернативному маршруту, чтобы минимизировать риски, а также разрабатывать само месторождение наклоном направленным бурением с суши, чтобы, опять же, минимизировать воздействие на морскую акваторию. И то, и другое технологически возможно. Это ведет к небольшому удорожанию проекта. Но учитывая, что все равно проект идет по СРП, по соглашению о разделе продукции, то я думаю, это ответственность, в первую очередь, нашей страны, как страны Международной конвенции о сохранении биоразнообразия, вложить дополнительные деньги в такое некое удорожание технических решений.
Это было мнение Алексея Книжникова из Всемирного фонда дикой природы. Пока длится судебный процесс, экологи собирают подписи за сохранение охотско-корейской популяции серых китов. Часть из них уже отправлена российскому премьеру Владимиру Путину. Защитники природы также попросили его создать комиссию по расследованию негативного воздействия нефтегазовых проектов на Сахалине на популяцию серых китов.
А компания экологов в попытке защитить серых китов на Сахалине рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня рассказ о многодетных семьях в России. Немногие россияне готовы воспитывать более двух детей. Но есть и такие, которые не считают большую семью обузой. Быть может, просто взгляд на вещи с оптимизмом облегчает жизнь таким семьям. Аналитический репортаж Татьяны Вольской.
Это Это прелюд Глиера, который играет 13-летний Миша в присутствии всей своей семьи – мамы, папы, трех братьев и еще нескольких родственников, пришедших к маме на день рождения. Место действия – большая петербургская коммунальная квартира, где семья занимает три комнаты – одну относительно большую и две крохотных. Семья Ивановых несколько лет назад переехала сюда из Перми, из отдельной трехкомнатной квартиры, важнее которой оказалась возможность жить в центре Петербурга. Сам факт переезда говорит о том, что супруги Ивановы энергичны и легки на подъем, хотя они вовсе не бизнесмены. Их достаток средний, такой, что хватает на жизнь со скромными потребностями. Интересно, что они давно уже почувствовали себя петербуржцами, не по рождению, но по состоянию души, говорит отец семейства Алексей.
Мы собирались давно. Во-первых, у Алены родственники здесь, и мы последние 10 лет регулярно сюда приезжали на лето, на отпуск. Это вот было такое место особенное для нас. Мы давно хотели сюда перебраться. И наконец получилось.
Ну, квартира, хорошо. Ну, а работа? Вы же должны обеспечивать семью.
Ну, так вот, переезд начался с работы. То есть, когда я нашел здесь работу, вот тогда мы... Я программист.
Очень часто мужчины бывают против второго ребенка, третьего и так далее.
Мне кажется, что сейчас каждый человек заранее для себя решает минимальное количество и максимальное количество детей, которые у него будет. Но так получилось, что вот у меня всегда было не меньше трех и не больше пяти.
То есть, у вас лимит еще не выработан.
Ну, собственно, сейчас уже возраст довольно-таки большой.
То есть, вот вы всегда хотели большую семью?
Да, да, да. Но я даю себе отчет, что это не совсем обычно. У большинства это примерно от одного до двух.
В комнату заходит сын, 16-летний Илья. И я спрашиваю у него, как, на его взгляд, хорошо ли, что у него такая большая семья?
Удобно.
Да? А в чем?
Просто есть на кого положиться.
А тебе много приходится делать там, с младшими сидеть?
Да-да.
А на тебе какие обязанности вообще лежат?
Ну, посуду помыть, с Мариком посидеть. Ну, по мелочи. Когда что-то приходится, не знаю, там.
А чем ты увлекаешься?
Музыкой. На фортепиано и гитаре.
И это увлечение Илья тут же продемонстрировал, подключив куда-то несколько проводов. Младший брат Ильи, Марик, которому 4,5 года, все время стремится к общению. Я попыталась выяснить, как он относится к игре Ильи.
Мне нравится игра в солдатики, и все.
А как Илья играет на гитаре, тебе нравится?
Ну да.
А стихи ты знаешь наизусть?
Да, папа хороший.
Песенку может петь про капитана?
Капитан. Капитан, улыбнитесь, и улыбка – это флаг корабля.
Капитан,
улыбнитесь,
я живу хорошо.
А что самое хорошее в твоей жизни?
Хорошее, что... Это тоже мне надо сказать.
Конечно, это трудно. Ну хорошо, давай так. Вот ты встаешь, ты одеваешься сам?
Да.
А завтракать тебе кто дает?
Мама.
Ну хорошо, а потом ты идешь гулять?
Да.
С кем?
С Викой.
А кто такая Вика?
Вика – это такая тетя, которая играет.
Мама Лена, это она помогала Марику петь про капитана, поясняет, что Вика – это няня. А вообще по Лене уж никак не скажешь, что это мать четырех сыновей, замученная жизнью. Тем более, что она не только мать, а еще и человек смелый, с активной общественной позицией, участник оппозиционного движения «Солидарность».
Количество детей и количество забот непропорционально связано. Примерно после второго ребенка забот прибавляется не в разы, а чуть-чуть. Поскольку они у нас вроде бы как получаются такие, вроде бы хорошие детки, добрые, вроде бы как не глупые. Нам с ними нравится. Решили вот не останавливаться на трех, продолжить. У нас четверо сыновей. Трое из них довольно-таки компактно. Разница 2-3 года между старшими. И, соответственно, сейчас им скоро 19, 17 и 14. Младшие все до этого были такие зайчики, лапоньки у нас, философские, настроенные, задумчивые дети, а этот вот такой холерик.
Вы работаете?
Ну вот недавно, да, наша жизнь довольно-таки сильно изменилась, где-то с середины декабря я начала работать. Так получилось. Отчасти меня позвали, отчасти я сама захотела. Довольно любопытное место я попала, мне там нравится. Это проектный институт. Ребята строят самые большие в России мосты, проектируют. Они являются авторами проекта. Например, вот только что отпустили вторую очередь американских мостов. Вот авторами проекта являются как раз ребята из нашего проектного института.
А вы как раз по образованию?
А я как раз по образованию очень подходящий филолог.
Так Так что же вы там делаете с мостами?
Ну вот, эти ребята работают очень хорошо, и моя роль заключается в том, чтобы озвучить их работу так, чтобы слава их таки настигла, заслуженная вполне.
У ваших знакомых вот есть такие большие семьи, или вы одни?
Да, у нас у друзей, вот, например, 3 дочки есть, в нашем подъезде живет семья.
Над нами, да, у них 4 детей?
Некоторое количество многодетных семей существует, мне кажется, некоторая стабильность достигнута.
Хватает ли всего вообще, трудно ли?
Ну, наверное, мы не слишком богаты по абсолютному уровню, но счастье ведь не в деньгах, не в их количестве даже. Ну, может быть, в чем-то приходится себя ограничивать. У нас, скажем, нет машины, но у нас нет особого желания ее заводить, потому что мы понимаем, что это, соответственно, количество забот.
А как вот летний отдых? Вы куда-то выезжаете, вывозите детей?
Последнее время нет. Дачу снимали.
Мы приехали на море. Петербург.
Ничего себе!
Мы же летом приезжали обычно в Петербург из Перми, но когда мы приехали в Петербург, только вот снимали дачу летом.
Все равно наше самое любимое – выезжать в Зеленогорск на целый день. Нас все любят электрички.
Ну, я не знаю, ведь очень много сложностей, много детей. Одному школу как-то подобрать, с учителями общаться. Это же все, в общем, отдельное время, заботы, нервы. Как с этим справляетесь?
Школу мы подобрали в течение года. То есть, когда мы приехали, у сына, который с первого класса учился в специализированной школе с французским уклоном в 3 минутах ходьбы, такая же точно французская школа оказалась. Другим немножко меньше повезло, они пошли в общеобразовательную школу, и мы поняли очень быстро, что это не то, что нужно. И опять же, как-то так сложилось, все удачно. Старший сын стал программистом, поэтому очень вовремя подвернулась школа, которая называется «Лаборатория непрерывного математического образования». Такое атмосферное место. С учебой, в общем, проблем как-то вот тьфу-тьфу-тьфу особых не было ни у кого, поэтому общение с преподавателями было, но мы не перегружались этим особо. Неприятности, в принципе, конечно, у всех детей бывают. Вот, а двое средних, они сейчас учатся в школе тоже не вполне обычная, это называется академические классы. Это школа в школе, преподаватели там из университета, отчасти, по крайней мере. Программа у них тоже отдельная, и нам там нравится. Пригласили нашего третьего сына после того, как он там в олимпиадах каких-то поучаствовал.
Алексей, а вы принимаете участие в воспитании детей?
Я довольно давно это понял, что нет такого специального процесса воспитания, который вот так вот планируется, организуется, что воспитывает образ жизни. Вот как жизнь идет, вот она вот воспитывает. Потом они же еще и друг друга тоже воспитывают. Вот то, что их четверо, они очень часто взаимодействуют друг с другом.
Не ссорятся?
Практически нет.
Им некогда, они придумывают вместе. Вот сейчас вот двое старших игрушку придумывают.
Да, то есть один программирует, у другого более художественный склад, у второго. Он, значит, по оформлению, по изображению и так далее.
Нет, я не то имею в виду, что, конечно, папа посмотрел на часы, так, 7 вечера, сейчас я повоспитываю. Но, например, кто на собрание ходит?
На собрание хожу чаще я. Но это такая вещь достаточно формальная. То есть, ну, я узнаю некоторую информацию, там что говорят учителя, я как бы...
Ну, формально, неформально, такая... но время-то надо отдать свое. И нервы.
Нет, я спокойный человек.
Поэтому он и ходит.
Лена и Алексей, в общем, подтверждают, что все счастливые семьи похожи, несмотря на страну, где они живут. Во всяком случае, с одной французской многодетной семьей они успели подружиться и найти много общего.
Наша новая подруга, ее зовут Пьера Басис, приезжала сюда, в Петербург, стажироваться в консульстве. Мы с ней познакомились тоже по поводу нашей вот общественной деятельности, и мы просто подружились.
Похоже это на вашу семью, на российскую?
Похоже. Единственное, что у них свой дом, но это не их собственность, то есть они там несколько раз тоже переезжали за свою жизнь, и, в общем-то, проблемы из этого не делают. Там с жильем как-то проще у них. Мне показалось, что они очень по духу похожи на нас, поэтому, может быть, мы и подружились. Очень душевные люди такие, мягкий характер очень. Мама рисует комиксы для книжного издательства. Последний ее проект, она рисовала комиксы по преступлению наказания. С Карин Николя мы с Мариком и с нашими детьми гуляли много тут и по окрестностям, в зоопарк ходили.
А как вы считаете, вообще вот атмосфера в многодетной семье и в малодетной, она отличается?
Наверное, да, потому что просто в малодетной семье преобладает такая тишина, люди, каждый занят своим делом, и общаются они там вечером, сходятся.
У Алены двое братьев старшие, да, то есть 3 детей, у меня 1 сестра, то есть я вот могу сказать, семьи с 2 детьми, принципиальной такой разницы нет, может быть, количественная, больше детей, больше возможностей друг с другом, но вот по сути особенной разницы нет, но вот представить семью с одним ребенком мне трудно, я думаю, что это уже принципиально отличается, вот 2 от 4 меньше, наверное, чем 2 от 1.
Как раз на этом месте, на день рождения к Лене, пришел ее родственник Леон, которого я спросила, как он относится относятся к многодетным семьям вообще и к этой семье в частности?
Тут дружная, хорошая семья. Просто есть семьи, которые живут по принципу. Вот я родила там 4-5, и значит, вы мне все вокруг должны. Вот я считаю, вот такая вот семья, это вот, так сказать, со знаком минус будет. А когда дети родились в любви, а не потому, что так уж получилось, когда дети все пристроены, обихоженные, сытые, чистые, и семья надеется только на себя, помогает кто-то что-то? Хорошо. Нет? Ну, значит, мы будем, так сказать, собственными силами. То есть не иждивенцы, а люди, занимающие активную позицию. Вот такая семья, конечно, в плюс.
И все-таки, Алексей, еще один вопрос к вам. Я как-то не очень уяснила вашу роль в семье.
Пока они были маленькие, как-то у нас была традиция, что я им пел, и они даже меня просили. Потом это прошло. А сейчас бывает время от времени, что у нас вдруг неожиданно возникают разные разговоры о чем-нибудь, на разные темы, может быть, часто отвлеченные. И мы так с большим увлечением все это обсуждаем. Может быть, разные философские темы какие, или вообще как о том, что происходит. Можем о том, что они делают, о их проектах, можем о политике поговорить, о чем угодно. Такие вещи не планируются, но когда они возникают, мне большое удовольствие доставляют это. Им, похоже, тоже.
Кстати, старший сын и вот средний Миша, да, вот они к политике достаточно неравнодушны. Илюша почему-то немножко более индифферентен.
Я уверен вот в чем, что дети, они должны отчасти родителей отрицать. То есть, если родители чем-то увлечены, то дети должны относиться к этому нейтрально. Это может быть задевать, но вот мне это кажется правильным, потому что они должны себя определить. Поэтому вот поскольку мы достаточно активны в политике, они несколько дистанцируются от этого дела.
Илюшка не спрашивает, мы ему ничего не навязываем. Если спрашивает, я отвечаю. А Митя с Мишей так часто, Митька особенно меня радует, он проявляет такую, не то что гражданскую активность, но по крайней мере какую-то гражданскую зрелость, как мне кажется. Он действительно неравнодушен к тому, что происходит в стране. Я это ценю.
А по дому помогаете? Убрать, приготовить?
У нас относительно недавно перераспределение обязанностей произошло. Пока Алена не работала, домашние дела были в основном на ней. Но на мне были, скажем, продукты. И еще мытье посуды, у нас было дежурство общее. Когда она пошла работать, в связи с тем, что новое нужно войти в курс дела, мы ее решили по возможности от всех обязанностей освободить. Поэтому я стал готовить. Мытье посуды перешло только на детей, на троих. Ну, в общем, как бы по возможности вот стараемся от этого освободить.
Я прихожу домой и плюю в потолок. Нет, конечно. Ну, в общем, я действительно очень благодарна, что они это организовали. Особенно первые 2 недели было просто психологически трудно. Поэтому я им очень признательна, что они так решили. Я тоже это очень ценю.
Говорила Елена Иванова.
О счастливых многодетных семьях в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обстановку, в которой начинается процесс по делу ЮКОСа, обсуждаем с бывшим членом правления Фонда «Открытая Россия» Анатолием Ермолиным и лидером движения «Мы» Романом Доброхотовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы исходим из того, что безопасность неделима.
Фальсификация! Нет! Манипуляция!
Преодоление кризиса в Газе – это часть более широких усилий по достижению.
Есть недостатки, которые у нас вызывают раздражение.
Финансирование операции, включая и выкуп, взяли на себя частные лица.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».